написали за последние несколько лет, а издали за последние два года. Я сейчас предоставляю слово за это решение Марии Коноваченко. Она хочет сказать два слова приветствия.
Ну, я хочу нас всех, вас всех поздравить. Потому что это, ну, я бы сказала, за последние годы вот первая такая идея пришла в голову, первое такое мероприятие. Нам есть чем гордиться, мы этим гордимся, не скрываем это. А вот я думаю, что ехать до начала, и мы дальше двинемся по этому пути, будем знакомить и наших коллег, и для себя самих будем подводить какую-то итог тому, что мы сделали. Вот сегодня такая первая попытка представить книги, которые были выпущены нашими коллегами за последние годы. Это было нелегко. Стоило огромных усилий как с нашей стороны, так и со стороны издателей, института, коллег и прочее, прочее. Мы это сделали, я рада приветствовать всех тех, кто имел отношение к созданию корпуса многих детков. И я всем поздравляю с этим замечательным событием, а авторы создания книг представят их сейчас на столе.
Наших изданий. Первый комментарий, который был завершен после того, что история русской музыки в 10 томах. Второй крупный проект, который не завершен, но вышел седьмой том, и мы будем представлять Светлану Георгиевну Светлану, поскольку Марина Павловна находится сейчас в командировке, это проект «Русская духовная музыка», документы и материалы. Два своих издания, неизвестные духовные концерты Бахнянского и книга «Хоровая культура России в Екатерининской эпохе» будет представлять Антонина Георгиевна Ленина. И, наконец, последнее в нашем представлении электронного журнала не просто отдела музыки, а двух отделов музыки, которые существуют в Государственном институте Познания. Этот электронный журнал называется «Искусство музыки. Теория и история». Вышло три номера, и готовится в многие следующие номера. Журнал будет представлен в том, что я не могу конечно, как всегда. И монография «Стадия художественного мышления Мутовского», которая написана в соавторстве мной, Надеждой Ивановной Тетериной и Евгением Михайловичем Левашовым, будет представлять Евгений Михайлович. И, пожалуй, начнем с того проекта, который мы считаем наиболее значимым для нашего отдела и для института в целом. Это, безусловно, история русской музыки в 10 томах. Но практически все тома, вы видите, здесь выложены на выставке. История русской музыки в 10 томах была задумана в середине 1970-х годов. Как издание, ставящее свои задачи по возможности такой полно представить весь процесс становления и развития отечественного музыкального искусства. Инициативную группу тогда в Союзном институте искусствознания составили представители еще русские ученые, которые, к сожалению, уже нет в живых. Это Юрий Сергеевич Келдыш, Ольга Евгеньевна Левашова и Александр Иванович Кандинский. Состав редакционной коллегии постепенно видоизменялся. В течение времени в него вошли Людмила Зеленого Коробейникова, Марина Павловна Рахманова и Михаил Шумашов. На протяжении более чем трех десятков лет в истории русской музыки при написании глав и составлении хронологических таблиц сотрудничали, здесь мы специально подсчитали, 46 специалистов разного научного статуса и опыта. Из них 15 докторов наук и 23 кандидата наук. В процессе научного сотрудничества происходило последовательная и преемственная смена нескольких поколений ученых от 1907 до 1983 года рождения. Таким образом, можно сказать, что историю русской музыки писали ученые как минимум трех, а то и четырех поколений. По крайней мере, когда я училась и заканчивала консерваторию, у меня в мыслях не было о том, что я буду завершать историю, что войду в состав авторов, буду завершать историю русской музыки, по которой мы тогда уже все учились. То длительный научный и издательский процесс сам по себе предполагал эволюцию в подходе к освещаемому историческому периоду. В данном случае эволюционное течение ускорилось, так как издание пришло в годы в новейшей истории России, когда помимо распада Советского Союза, марксистско-ленинская доктрина в культуре и гуманитарной науке утратила свойство всеобщей обязательности. Для ученых открыты широкие перспективы ознакомления с недоступными ранее источниками, обращения к разным методологиям, изучения жанров православного учения, рассмотрения произведения русской музыки и традиции исполнительства в сравнении с искусством культурной страны. Поэтому история русской музыки не только осветила и обобщила важные процессы долговекового развития отечественного музыкального искусства, но и непосредственно отобразила особенности развития музыкознания в академической науке России за период второй половины 20-го и начала 21-го века. Вместе с тем названные обстоятельства обусловили завершенное сейчас пути многие черты его структуры и содержания, требующие особого разъяснения. В ходе продвижения от первого к второму к последнему авторы главы учитывали научные достижения в сфере гуманитарных знаний, но долгое время не были свободны в изложении своих концепций, особенно если они хоть в чем-то не соответствовали идеологическим установкам советского периода. Например, по тем утрам требования были сведены к минимуму все линии, подчеркивающие советские русские православные законы. Все проблемы, которые закрывали проблемы религиозной символики, художественной формы сочинения для церковных хаоса. Пропорциональное соотношение разделов светского и церковного творчества в композиторском наследии Бахмянского выразилось в пропорции 22 страницы к 7 страницам авторского текста, в том числе, что исказило представление о месте выдающегося мастера культуры нашего Отечества и оставило в тени чрезвычайно важный исторический факт достижения их классического уровня в его духовном сочинении 18 века. Категорические цензурные ограничения привели к исключению издательскими редакторами нескольких томах истории музыки, слов молитвенного содержания и публикуемых нужных образцов хоровой церковного творчества, что было сделано вопреки воле авторов глав. Подобного рода недостатки давно уже вышедших томах с 1 по 6, с 83 по 89 годы не исправились, но тем важнее отметить, от чего они возникли. Первоначальный план распределения материала по 10 томам был утвержден в середине 70-х годов соответствующими государственными инстанциями и в соответствии с обязательными тогда историко-социальными схемами опоры на несколько ключевых точек развертывания в России революционного движения. А внутренние закономерности эволюции художественной культуры страны могли быть отражены лишь в тех случаях, когда они не вступали в противоречие с традициями классовой борьбы. Вдобавок оставалось мощной инерции того вида мышления, которое опиралось на концепцию прямых соответствий между социальными явлениями, клонящимися к упадку Российской империи, и якобы аналогичными процессами деградации в искусстве Серебряного века. По этой причине насыщенному 28-летнему периоду с 1890 по 1917 год в истории русской музыки в 10 томах было отведены только два последних тома, 9 и 10. Между тем, как объем материала требовал не двух, а по меньшей мере четырех томов. Однако изменять общий титульный заголовок оказалось невозможно, иначе возникла бы путаница во всех каталогах и библиографических указателях библиотек. Выход был найден, и заключался он во внутреннем расширении 10-10 томника с дополнительной буквенной индексацией того, том 10А, том 10Б и том 10В в двух книгах. Том 10А. Вот. Том 10Б два раза толще. Том 10В наука в четыре раза толще. Книга 2 и книга 1. Чуть-чуть поменьше. В своей структуре все тома истории русской музыки в 10 томах делились на три отдела. Первый. Исследовательские главы о профессиональном музыкальном творчестве. Второе. Исследовательские главы, показывающие панораму музыкальной, театральной и концертной жизни. Третье. Хронологические таблицы. Юрий Всеволодович Келдыш, как главный редактор, собирался полностью завершить все издание в 96-98 годах, но не успел этого сделать. После его смерти издание не было остановлено. Усилиями научных сотрудников Государственного института искусствознания оно продолжалось, хотя темпы его подготовки значительно заметились. Существенную помощь в исследовательской работе и в последующем издании томов 10В и 10В в двух книгах оказал Российский гуманитарный научный фонд, выделивший 4 гранта, 2 исследовательских и 2 издательских. Несмотря на финансовую поддержку РКНР, Тираж всего издания постепенно и неуклонно снижался. Тома с 1 по 6, изданные с 83 по 89 год, издавались тиражом по 20 тысяч экземпляров каждый. Тома с 7 по 9, 94 год, уже по 5 тысяч экземпляров. Том 10А, 97 год, 3 тысячи экземпляров. Том 10Б, 2004 год, 2 тысячи экземпляров. Том 10Б, 2011 год, 500 экземпляров. За 30 лет тиражи уменьшились в 40 раз. Хотя спрос на эти книги нужным людям, училищам и библиотекам все время возрастал. Сокращение тиражей издания проходило в резком противоречии с ростом количества страниц в каждом томе. Так, в первом томе «История русского музыка» было 383 страницы, 24 авторских листа. В томе 10Б 1070 страниц, 65 авторских листов. В двух книгах тома 10Б 2191 страница, 160 авторских листов. Таким образом, величина научного труда от тома к тому постоянно увеличивалась. Объем исследовательских глав и хронографических таблиц возрастал. Это происходило на фоне низкой заработной платы и ее постоянного уменьшения из инфляции. Нужно сказать, что все исследователи, участвовавшие в томах 10Б и 10В, значительную часть работы делали без какой-либо оплаты. На сегодняшний день большинство томов истории русской музыки уже представляют собой библиографическую ленту. Того усилий издания не ведутся ни Министерством культуры, ни нашим родным институтом, и ни каким-либо издательством. Вместе с тем сейчас, опять-таки на безвозмездной основе, на интернет-портале «Воздушный замок» инициатор Евгений Малышкин, который представляет, предприняли первые попытки перевода некоторых дел в электронный вид. И здесь же опять он оказался на том, потому что у нас была мысль разместить эти уже переведенные в электронный вид главы с портала «Воздушный замок» на официальный сайт нашего института, и мы встречались с трудностями, нам говорят, что нет. Ну, по крайней мере, до этого момента не было места, нет объемов даже для электронного воспроизведения. От себя я хочу добавить вот еще такую мысль. Кажется, что сравнение объемов томов первого тома с двумя последними книгами тома 10В, оно представляет собой как бы такой резко возросший плюс. Почему обе книги тома 10В такие большие, и книги все остальные очень небольшие? У меня есть одно объяснение, как у человека, который был в материале и занимался этим довольно долгие годы. Дело в том, что в советские времена объемы книг очень жестко регулировали сверху. То есть вы не могли издать том больше, чем 20 или 25 авторских листов. Все срезалось. Поэтому мне в меньшей степени урезались исследовательские главы и в совершенно фантастические, то есть в очень большом объеме, процентов на 90, ну, на 85, срезались материалы хроники. У нас дома хранятся рукописные материалы, сделанные для третьего тома Татьяны Хачатурян. Это потрясающий хроник театральной жизни Москвы и Петербурга. И также Алла Павловна Садовой и ее хроников для музыкальной культуры 18-го века. Я просто реально вижу, какой сколько малый объем материала из-за того, что они тогда сделаны, вошел в эти тома. Поэтому то, что вы видите сейчас, это невероятный объем хронографов в двух книгах тома 10В, это то, что исследователям сейчас разрешено было сделать. То есть мы сразу же ставили перед собой задачу, мы себя не сдерживаем в объеме. Мы даем столько, сколько считаем нужным. И в результате это привело вот к таким толстым книгам. Кроме того, я хочу сказать, что в том 10В впервые в истории русской музыки есть первые книги, также первые книги вложен диск. На этом диске записаны все файлы двух последних. Потому что перевести, у нас, конечно, была такая мысль, перевести все там в электронный вид, но пока все делает вот единственный Евгений Морошкин, абсолютно не безвозмездно. Он делает сам столько нужно. Все, спасибо большое.
Я хочу на права соответчивых добавить буквально два слова. мнение мужиконедов, историков, которые наверняка в большей или меньшей степени пройдется к этим изданиям. Я хочу обратить внимание на то, что когда начиналось издание первых томов, наши старшие коллеги хотели дать ответ на вопросы, которые, в общем-то, с которыми мы работали, да? Дать ответы и внести определенность. Последние тома ставят вопросы, на которые уже придется отвечать следующему поколению. Мы даем материал к размышлениям, мы даем факты, которые мы учили и смогли собрать и систематизировать. С этими фактами еще нужно работать, их нужно дополнять, знания наши надо расширять. И я надеюсь, что вот более молодое поколение, которое входит в науку, как раз этим и займется, мы на данный момент сделали все, что надо.
Можно вторгнуться с вопросом прагматическим? Предполагаете ли вы дать газету «Музыкальное обозрение», которое все-таки тираж по России, есть какой-то репортаж вот с этой презентацией?
Мы предполагаем выложить эту презентацию на сайте института.
Россия велика. Ну вот, и
там мы... Ну, не исключает
только. Но газета «Музыкальное обозрение» уже была помещение на окончании страны «Сумники». Она была небольшая.
Ну, я думаю, что в принципе они интересуются, у них есть отдельный раздел по конференциям. Вообще, я просто имею некоторое отношение к этому и знаю, что они этим интересуются. И можно было бы попросить их сделать материал о келдышевских чтениях, в котором расставить соответствующий акцент.